Разбросанные по крыше клочья одежды поползли к темному магу, срослись, прыгнули, одевая его, грустного, обаятельного, преисполненного печали обо всем мире. «Никто из вас не уйдет отсюда», — сказал Завулон. За его спиной начала клубиться тьма, будто раскрывались два огромных черных крыла. Илья снова засмеялся. «Я сильнее вас всех», — Завулон покосился на Илью. «Твои заемные силы не безграничны. Вы останетесь здесь навсегда, в сумраке, глубже, чем когда-либо боялись заглянуть». Семен вздохнул и сказал: «Антон, а ведь он до сих пор не понял». Я повернулся и спросил: «Борис Игнатьевич, ведь в маскараде больше нет необходимости?» Молодой нагловатый оперативник пожал плечами. «Конечно, Антошка. Но мне столь редко выпадает наблюдать шефа дневного дозора в действии. Прости уж, старика. Надеюсь, Илье в моем обличии было столь же интересно». Борис Игнатьевич обрел прежний облик. Разом, без всяких театральных промежуточных метаморфоз и световых эффектов. Он действительно был в халате и тюбетейке. Вот только на ногах у него оказались мягкие ичиги, а поверх них — калоши. На лицо Завулона было приятно посмотреть. Темные крылья не исчезли, но расти перестали, только похлопывали неуверенно, будто маг пытался улететь, но не решался. «Свертывай операцию, Завулон», — сказал шеф. «Если вы немедленно уберетесь отсюда и от дома Светланы, мы не станем подавать официальный протест». Темный маг не колебался. «Мы уходим». Шеф кивнул, словно иного ответа не ожидал. «Можно подумать». Но жезл он опустил, и барьер между мной и Завулоном исчез.
«Я запомню твою роль в этом», — немедленно прошептал темный маг. «Навсегда».
«Помни», — согласился я. «Это полезно». Завулон свел руки. Могучие крылья хлопнули в такт, и он исчез. Но перед этим маг взглянул на ведьму и так кивнула.
«Ох, как мне это не понравилось! Плевок вслед не смертельно, но всегда неприятно». Легкой, пританцовывающей походкой, совершенно не вязавшейся с окровавленным лицом и вывихнутой, безвольно свисающей левой рукой, Алиса подошла ко мне.
«Ты тоже должна уйти», — сказал шеф.
«Конечно, с превеликим удовольствием», — откликнулась ведьма. «Но перед этим у меня есть маленькое, совсем маленькое право. Ведь так, Антон?»
«Да», — прошептал я.
«Воздействие седьмой степени. На кого будет направлен удар? На шефа — смех. Тигренок, медведь, Семен — ерунда. Егор? А что ему можно внушить на самом слабом уровне вмешательства?»
«Откройся», — сказала ведьма. «Откройся мне, Антон. Вмешательство седьмого уровня. Шеф ночного дозора — свидетель. Я не перейду границы».
Семен застонал, до боли сжимая мое плечо.
«У нее есть это право», — сказал я. «Борис Игнатьевич».
«Поступай, как знаешь», — тихо ответил шеф. «Я смотрю».
Я вздохнул, раскрываясь перед ведьмой. «Да ничего она не сможет. Ничего. Вмешательство седьмой степени. Ей никогда не повернуть меня к тьме. Это просто-напросто смешно».
«Антон», — мягко сказала ведьма. «Скажи шефу то, что ты хотел сказать. Скажи правду. Поступи честно и правильно, так, как ты должен поступить».
«Минимальное воздействие», — подтвердил шеф. Если в его голосе и была боль, то так глубоко, что мне не дано было ее услышать.
«Многоходовка», — сказал я, глядя на Бориса Игнатьевича, — «двусторонняя. Дневной дозор жертвует своими пешками, ночной дозор — своими, ради великой цели, ради привлечения на свою сторону волшебницы великой, небывалой силы. Может погибнуть молодой вампир, которому так хочется любить. Может погибнуть, сгинуть в сумраке мальчишка со слабенькими способностями иного. Могут пострадать свои сотрудники, но есть цель, что оправдывает средства. Два великих мага, сотни лет противостоящих друг другу, затевают очередную маленькую войну. И светлому магу тут труднее. Он все ставит на карту, и проигрыш для него не просто неприятность, это шаг в сумрак навсегда, и все-таки он ставит на карту всех, своих и чужих. Так, Борис Игнатьевич?
Так, — ответил шеф. Алиса тихонько засмеялась и пошла к люку. Ей сейчас было не до полетов. Тигренок помяла ее от души, и все-таки ведьма пребывала в хорошем настроении. Я посмотрел на Семена. Тот отвел глаза. Тигренок медленно трансформировалась обратно в девушку, но тоже старалась не смотреть мне в лицо. Медведь коротко взревел и, не меняя обличия, затопал к люку. Ему труднее всех. Он слишком прямолинейный. Медведь — прекрасный боец и противник компромиссов.
«Гады вы все!» — сказал Егор. Приподнялся рывками, не только от усталости. Сейчас его подпитывал шеф. Я видел тоненькую ниточку силы, струящуюся в воздухе. Поначалу всегда трудно выдираться из своей тени. Я вышел следом. Это было нетрудно. За последние четверть часа в сумрак выплеснулось столько энергии, что он утратил обычную агрессивную липкость. Почти мгновенно я услышал отвратительный мягкий стук. Это сорвавшийся с крыши ведьмак достиг асфальта. Следом стали появляться остальные. Симпатичная черноволосая девушка с кровоподтеком под левым глазом и разбитой скулой, невозмутимый коренастый мужичок, импозантный бизнесмен в восточном халате. Медведь уже ушел. Я знаю, что он будет делать в своей квартире, в берлоге. Пить неразбавленный спирт и читать стихи. Вслух, скорее всего. Глядя в веселый, бормочущий телевизор. Вампирша тоже была тут. Ей было совсем плохо. Она что-то бормотала, тряся головой и пытаясь залезать перекушенную руку. Рука устала, старалась прирасти обратно.